Два аспекта спасения. Жак Сиквиера. В течение моих 45 лет служения в Восточной Африке, в США, в Европе и в других частях мира я обнаружил, что большая часть нашего народа, большая часть Божьего народа не уверены в своем спасении. Вы задаете им вопрос: если вы умрете сегодня, будете ли вы на небесах? И они говорят: я не уверен, я надеюсь, что да, и прочие неуверенные ответы. Я спросил себя, в чем проблема? И я пришел к выводу, что существует две основных причины неуверенности людей в своем спасении. Первое заключается в том, что не все понимают то, что Библия говорит о проблеме греха. Вот почему в нашем первом уроке мы изучали всеобщую проблему греха, или библейское определение греха, которое открывает реальное состояние человечества. Целью этого является разрушение всякой надежды на себя и на свои усилия. Нам необходимо осознать, что наше спасение основано полностью на все 100% на праведности Христа. Вторая основная причина неуверенности людей в своем спасении заключается в том, что они не могут увидеть различия между самим Евангелием и его применением в человеческом духовном опыте. Поэтому я бы хотел во втором уроке этой серии исследовать два аспекта спасения. Намерением этого урока является показать различие между объективными фактами и субъективным опытом спасения и Евангелия. Эти два термина, объективное и субъективное, являются теологическими терминами. Вы спросите, что они означают? В конце этого урока я надеюсь, что вы будете ясно понимать различия между этими двумя понятиями. Начнем с проблемы христиан. Одной из главных причин, почему так много христиан не уверены в своем спасении, является тот факт, что они не видят разницы между Евангелием и его проявлением в жизни. Для них это одно и то же. То есть, по их мнению, христианская жизнь и есть Евангелие. Но это неправда. Евангелие и христианская жизнь имеют отношение друг к другу, но они не являются одним и тем же. Это недопонимание является причиной отсутствия радости и мира и уверенности в своем спасении для многих христиан. В результате они становятся такими же безрадостными, неуверенными и беспокойными свидетелями невероятной благой вести Евангелия. Сейчас мы взглянем на два аспекта спасения, чтобы эта проблема была устранена. Библия говорит о двух аспектах спасения, которые связаны друг с другом, однако же отличны друг от друга. С одной стороны, Библия говорит о спасении как о полностью завершенном деле, которое совершилось в рождении, жизни, смерти и воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. Я бы хотел вместе с вами просмотреть эти тексты, которые говорят об этом. Об этом существует много текстов, но эти тексты помогут нам больше всего. Откроем очень известный отрывок из Иоанна 3 главы. Большинство из нас знает текст Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но давайте взглянем на стих 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, несмотря на то, что мы именно этого и заслуживаем, но чтобы мир спасен был через Него». Вот почему Иисус пришел в этот мир 2000 лет назад, чтобы стать спасителем человечества. В 17 главе этой же книги, Иоанна 17, стих 4. Обратите внимание на то, что Иисус говорит Своему Отцу, когда приближается завершение Его земной миссии. «Я прославил Тебя на земле, потому что дьявол представил Отца Небесного в неверном свете, и поэтому сейчас Христос говорит Отцу: «Я оставил верное представление о Тебе, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Какое дело Отец поручил Ему? Мы читали об этом в 3 главе, 17 стихе. «Спасти мир». Затем на кресте, в 19 главе этой же книги, перед тем, как склонить свою голову и умереть, Иисус воскликнул. Иоанна 19:30. «Совершилось». Другими словами, спасение, полное и завершенное, совершилось на кресте. Вы не можете ничего добавить к Нему, вы не можете Его дополнить. И это есть объективные факты Евангелия. Итак, когда мы слышим слова «объективные факты», мы знаем, что они относятся к рождению, жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа. Точка. Это объективные факты благой вести Евангелия. Вы помните, что когда Иисус родился на этой земле 2000 лет назад, что слышали о Нем испуганные пастухи в рождественскую ночь? «Не бойтесь, я возвещаю вам благую весть, приносящую великую радость всем людям». Вот о чем говорят объективные факты Евангелия. Но с другой стороны, Писание говорит о спасении как о субъективном опыте в жизни тех, кто принял Христа верою как своего личного Спасителя. Если мы взглянем на слова в Иоанна 3:16, то мы увидим там и объективную, и субъективную сторону Евангелия. Первая часть субъективная. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть все человечество, что отдал Сына Своего Единородного всему человечеству». И вторая часть стиха, «дабы всякий верующий в Него, это субъективная сторона, не погиб, но имел жизнь вечную». Я бы хотел прочитать еще одно утверждение, которое относится к этому субъективному опыту из Иоанна 5 главы. Это слова самого Иисуса Христа. Иоанна 5:24. «Истину говорю вам», или другими словами, «я гарантирую вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня», вспомните о том, что Отец послал Его спасти мир, «имеет жизнь вечную», или «не будет», не говорит «не будет», «не будет иметь», а «имеет жизнь вечную», «и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Понимаете ли вы это? На основании объективных фактов, в тот момент, когда вы поверили в Иисуса Христа, вы перешли от смерти в жизнь. Для того, чтобы избежать путаницы между объективными фактами Евангелия, то есть рождением, жизнью, смертью и воскресением Иисуса, и Его субъективным опытом, то есть тем, что Дух Святой производит в нас, нам необходимо видеть различия между этими двумя аспектами спасения. В этом заключается наша цель. В противном случае Евангелие становится добрым советом, а не благой вестью. Но слово «евангелие» по-гречески «евангелио» не содержит в себе значения «добрый совет». Оно означает «благую весть». Когда же мы превращаем Евангелие в «добрый совет», мы тем самым отнимаем у неверующих мир и радость спасения, что является самой большой проблемой. Дьявол имеет чрезвычайный успех в этом деле, и поэтому нам нужно от этого избавиться. Давайте взглянем на различия между объективной частью Евангелия, то есть рождением, жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа, и субъективным опытом, который характерен верующим, принявшим Христа. Во-первых, Евангелие универсальное. Что это значит? Это значит, что оно включает в себя все человечество. Никто не является исключением. И существует великое множество текстов Нового Завета, которые говорят об универсальности Евангелия. Я прочитаю только два из них. Первый содержится в первом послании Тимофея. Посмотрим, что Павел написал этому молодому служителю. Первое послание Тимофея, 2 глава, 5, 6 и 7 стихи. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус, Христос Иисус». Как мы увидим в последующих уроках, Христос представляет нас перед Своим Отцом, являясь нашим первосвященником, потому что Он также и наш Спаситель, предавший Себя для искупления всех. Для какого количества людей? Для всех, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедникам и апостолам. Истину говорю во Христе, не лгу. Почему он так старается убедить в этом? Потому что Евангелие выглядит слишком хорошим, чтобы быть истиной. И он желает подчеркнуть тот факт, что его слова являются истиной и должны быть приняты. А сейчас давайте откроем маленькую книгу под названием «Послание к Титу». Оно находится перед посланием к Филимону. Здесь, в Титу, 2 главе 11 стихе, мы находим следующее. «Ибо явилась благодать Божия, явилась в прошедшем времени, спасительная, то есть приносящая спасение, для всех человеков, в греческом «для всего человечества». Выше мы читали об объективных фактах спасения. Оно универсальное. Ни один человек не обделен в этом отношении. Значит ли это, что все будут спасены и окажутся на небесах? Ответ на этот вопрос – нет. Евангелие приносит пользу только верующим в Него. Почему? Во-первых, потому что Бог создал нас со свободной волей. А во-вторых, Он никогда никого не заставляет быть спасенным насильно. Евангелие – это драгоценный дар Бога всему человечеству. И, как и каждый дар, спасение должно быть принято. Итак, Евангелие есть бесценный дар Божий всему человечеству, который должен быть принят. Текст в Иоанна 3:16 ясно говорит об этом, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Я бы хотел прочитать еще два утверждения из 3 главы Евангелия от Иоанна, потому что многие считают причиной погибели грешников тот факт, что они являются грешниками. У меня есть для таких людей новость. Как мы говорили на прошлом занятии, то есть в первом занятии этого курса, мы являемся грешниками по природе, и Бог не осуждает нас за то, что мы являемся грешниками и родились такими. В стихе 18 Иоанна 3 главы Иисус сказал, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Мы все рождены осужденными благодаря Адаму. То сейчас, по причине Евангелия, мы уже больше не осуждены, услышав эту благую весть. Я продолжаю цитировать Иисуса, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Это слова Иисуса. Затем, в 36 стихе этой же главы, мы читаем слова Иоанна Крестителя, говорящего эти слова иудеям. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». Мне нравится настоящее время этого высказывания. «А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Помните ли вы наш первый урок? Единственный грех, который Бог не может простить, является грехом неверия. Неверие – это глагол, обозначающий добровольное волеизъявление. Это грех против благодати. Это грех не против закона, а против благодати. Грех неверия – это добровольное, постоянное и окончательное отвержение Иисуса Христа. Затем в Евангелии от Марка, 16 глава, 15-16 стихи, мы имеем великое поручение Иисуса. Он сказал ученикам идти по всему миру и проповедовать это Евангелие каждому человеку. Об этом сказано в 15 стихе. Затем в 16 он добавил, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать или отвергнет эту благую весть, осужден будет». Вот почему в Римлянам 5:17 Павел написал, что только те, кто принимают этот дар спасения, субъективное Евангелие, будут царствовать со Христом. Теперь второе различие между объективным и субъективным Евангелием. Евангелие является завершенным делом, и я бы хотел поставить особое ударение на слове «завершенное». «Завершенное» означает, что мы не можем добавить к нему абсолютно ничего. Послушайте, что Павел написал иудеям тех дней в послании к Римлянам, глава 10, стихи 3-4. «Ибо не разумея праведности Божией», это определение Евангелия, по словам Павла, праведность Божия. «И усиливаясь поставить собственную праведность», то есть спасение человеческими усилиями, соблюдение закона и правил, «они не покорились праведности Божией». Здесь описаны два совершенно различных метода спасения. Спасение человеческими усилиями открывается в Библии как Ветхий Завет. спасение исключительно благодатью, это Новый Завет. Они, не разумея праведности Божией, то есть не зная о том, что спасение совершается исключительно благодатью Божией, эти иудеи, пытаясь поставить или совершить свою собственную праведность, поэтому они не покорились праведности Божией. Что здесь имеется в виду под праведностью Божией? Взгляните на 4 стих. «Потому что конец закона Христос». Конец — это греческое слово «телос», означающее завершение, совершение, исполнение. Итак, Христос является исполнением закона к праведности всякого верующего. Вы знаете, друзья, каждое требование закона, его позитивные требования, «будь послушен и будешь жить», а также его справедливые требования, «будь непослушен и умрешь», все были удовлетворены в событиях, связанных со Христом. Своей жизнью и смертью Иисус полностью удовлетворил требования закона за человечество. Вот почему в Колоссянам 2:10 Павел сказал, что «принимающие этот дар имеют полноту в нем». А сейчас об опыте и субъективной стороне. Является ли опыт спасения завершенной работой? Ответ – нет. Это продолжающийся процесс. Верующие во Христа переживают духовный опыт во Христе. Наш опыт в начале нашей веры похож на жизнь ребенка, но мы начинаем учиться ходить верой в этом мире. Однако наше спасение не будет полностью завершенным до второго пришествия Христа. Вот почему Павел говорит в Римлянам 8 главе 22 стихе и далее, что мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Мы были искуплены, но наши тела еще нет. И в Филиппийцам 3 главе Павел говорит в 20 стихе, «Наше жительство, говоря о христианах, на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя нашего, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вы видите, что объективное Евангелие – это завершенное дело, к которому вы не можете ничего добавить и дополнить. Но когда мы говорим о проявлении этого спасения в жизни, то мы видим, что это продолжающийся процесс. Некоторые являются детьми во Христе, некоторые становятся духовными подростками, некоторые достигают зрелости, и очень немногие достигают зрелости, большей зрелости, но по причине завершенного дела спасения во Христе мы совершенны и праведны. Однако наша природа от этого не изменяется ни на йоту, когда мы принимаем Христа. Эта природа продолжает быть такой же греховной, как и перед обращением. Вот почему христианская жизнь представляет собой борьбу между плотью и духом, о чем Павел говорит в Галатам 5 главе. А теперь о третьем различии между объективным и субъективным Евангелием. Евангелие представляет собой безусловную благую весть. Что это значит? Люди часто неправильно понимают это. Они думают, что люди будут на небесах без всяких условий. Однако я этого не говорил. Что я имею в виду, говоря, что Евангелие – это безусловная благая весть? Мы можем быть спасены только благодатью, то есть незаслуженной милостью. Мы не сделали ничего, чтобы заслужить спасение. Более того, все, что мы делали, направлено в противоположном направлении. Мы спасаемся исключительно благодатью, а не соблюдением закона или добрыми делами. Противоречит ли Библия этому? Нет, конечно. Мы сейчас говорим о соблюдении закона и о добрых делах в смысле достижения нашего спасения, что с их помощью достигается наше спасение. Это неправда. Да, христианская жизнь будет соблюдением закона. Христианин делает добрые дела. Но, пожалуйста, имейте в виду, что работа Евангелия является полностью Божьим делом. Откроем некоторые тексты. Римлянам 3 глава. Очень ясное утверждение. Павел вдохновлен Духом Святым. Бог говорит через него. Римлянам 3, 28. Он говорит о Евангелии с 21 стиха и в 28 делает вывод. Ибо мы признаем или делаем вывод, подытоживающий изложенные субъективные факты Евангелия. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Выступает ли Павел против закона? Нет. Когда мы читаем 13 главу Римлянам, мы обнаружим, что Павел поддерживает закон, как мерило христианской жизни. Но здесь речь идет о том, как мы спасаемся. Ответ – исключительно благодатью. Человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Затем в 4 главе и 5 стихе этой же книги Павел утверждает, «А не делающему, видите ли вы этот акцент, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого». Это слово в оригинале означает «грешника». Вера его вменяется в праведность. Это удивительно благая весть. Затем в пятой главе, я люблю пятую главу, Павел говорит о четырех вещах, которые нам необходимо знать. Две из них содержатся в шестом стихе, Римлянам 5:6. Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время, в назначенное время, умер за нечестивых. Итак, мы были беспомощны, грешники, то есть нечестивы, и Христос умер за нас. Затем в седьмом стихе Павел описывает человеческую любовь, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Это человеческая любовь, она ограничена и условна. Но взглянем на восьмой стих. Этот стих начинается со слова «но», что означает противопоставление седьмому стиху. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Видите ли вы слова «еще грешниками»? И Павел продвигается еще на шаг в десятом стихе. Ибо если, будучи врагами, Божьими врагами, как говорит большинство оригинальных текстов, мы примирились в прошедшее время с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Дорогие друзья, Евангелие является чрезвычайно благой вестью. К нему невозможно ничего добавить, его невозможно улучшить, его можно только принять с благодарным сердцем. Но означает ли это, как я и спрашивал раньше, что все люди будут спасены? Нет. Я хочу напомнить, что спасение — это дар. Однако его воплощение в жизни имеет условия на всех трех стадиях. Что это за стадии? Когда мы говорим о спасении как опыте, то существует три стадии. Первое — это, конечно же, оправдание верой. И Павел говорит в Римлянам 5:1, «оправдавшись верой». В тот момент, когда мы принимаем Христа, по словам Павла, в настоящем времени мы имеем мир с Богом. Мы можем не иметь мира в отношениях с правителями, с соседями. Это горизонтальные отношения не могут обеспечивать нашего душевного мира. Они бывают разными, но в вертикальном направлении между вами и Богом вы имеете мир с Богом через оправдание веры. В тот момент, в который вы поверили в Иисуса Христа, вы перешли от смерти в жизнь, от осуждения к оправданию. Вторая стадия — освящение. Я бы хотел, чтобы мы были автоматами, роботами. Когда мы были миссионерами в Африке, мы мыли посуду руками. Но рабочая сила там была очень дешевой, и мы могли нанимать кого-то для этой работы, уделяя миссионерскому труду все время. К тому же, таким образом мы со своей стороны немного поучаствовали в облегчении большой проблемы безработицы в Африке. Мы предоставили эту работу по уборке дома, мытью посуды и так далее. Но по приезду в США мы уже не могли нанимать для этого людей. Это было слишком дорого. Итак, большим вопросом для нас был вопрос, кто же будет мыть посуду в доме? Нас было четверо, и мы обнаружили, что в Америке уже есть в продаже удивительная посудомоечная машина. Вы отправляете всю посуду в эту машину, нажимаете кнопку, и она делает за вас всю работу. Я бы хотел, чтобы освещение было похоже на работу этой машины, но боюсь, что это не так. Нам необходимо научиться ходить в Духе. Павел говорит в Галатам 5:16, «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». И также говорит в Римлянам 13:14, «Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, то есть пребывайте в Нем, и Он в вас, и вы будете способны противостоять плоти». Но всю нашу жизнь с самого рождения мы ходили по плоти, и сейчас нам нужно научиться ходить в Духе. Это продолжающийся процесс. В этом процессе мы будем много раз терпеть неудачу. Но слава Богу, в Иисусе Христе мы совершенны. Есть еще третья ступень. Это прославление. Прославление является окончательным опытом спасения, когда Христос придет, чтобы взять нас на небеса. Для того, чтобы эта стадия стала реальностью, наша вера должна претерпеть все до конца. Вы знаете, когда Иисус уже был близок к вознесению, Он сказал Своим ученикам в Матфея 10 главе, начиная с 17 стиха, «Когда Я оставлю вас, вы будете переживать большие проблемы, вы будете гонимы, преследуемы, вас постигнут все проблемы, которые только могут постигнуть человека на этой земле». Не оставляйте вашу веру. Затем в 22 стихе он добавляет, «Тот, кто претерпит до конца, чья вера останется крепкой до конца, спасется». Ту же самую мысль мы читаем в послании евреям, 10 главе. Это послание было написано христианам иудеям того времени. Они были преследуемы как от своих братьев, иудеев, за то, что оставили иудаизм, так и язычниками. Писатель данного послания обеспокоен тем, чтобы их вера не охладела. Он говорит в текстах евреям 10:35 и далее. Так, «Итак, не оставляйте упования вашего». Не оставляйте упования вашего. Упование на кого? Не на себя, а на Христа, которому предстоит великое воздаяние, то есть вечная жизнь. Терпение нужно вам, чтобы вы, исполнив волю Божию, то есть веру во Христа, получить обещанное. Давайте читать дальше. «Праведный верою жив будет». В оригинале «Тот, кто праведен посредством веры, будет жив». А если кто поколеблется, то есть если отвернется от Христа в неверии, не благоволит к тому душа моя. Итак, друзья, нигде в Библии мы не находим учения о том, что если вы однажды спасены, то вы уже не можете погибнуть. Учение под названием «Однажды спасенный» и «Спасен навсегда» — это ересь. Но столько, сколько вы будете продолжать верить и не оставлять свою веру во Христа, вы можете быть уверены, что ваше спасение гарантировано. Вот почему мне нравится стих 39. «Мы же не из колеблющихся на погибель», то есть не отступающих, как в греческом оригинале, на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Дорогие друзья, самая ценная вещь в этом мире, которую вы имеете, это не ваше имущество, дом или счет в банке. Это все отнимется у вас в конце. Самым ценным вашим владением является вера в Иисуса Христа. Никогда не позволяйте никому отобрать у вас эту веру. Дьявол будет делать все возможное, чтобы усложнить вашу жизнь. Но помните, пока вы будете верить, Христос будет на вашей стороне. Он будет защищать вас и вступаться за вас на суде. А теперь рассмотрим четвертое отличие объективного Евангелия от субъективного опыта спасения. Евангелие само обладает ценностью. Что это значит? Это имеет отношение к слову «заслуги». Евангелие является тем, что дает право верующему на небеса, как сейчас, так и на последнем суде. Мы уже читали в Иоанна 5:24. «Верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В послании Римлянам 8:1 в контексте нашей христианской борьбы, описанной в 7 главе, Павел говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». При всей нашей борьбе нет никакого осуждения. Почему? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Стих 2. В первом послании Иоанна есть нечто, что вам нужно знать. Дальнейшее наше изучение будет касаться суда, потому что тема суда, а особенно следственного суда, произвела много страха в сердцах народа Божьего. Одной причиной этого страха является недопонимание безусловной и абсолютно бескорыстной любви Божьей. Вот почему в этой серии уроков мы уделим два занятия любви Божьей. Имея этого внимание, давайте заглянем в 1 Иоанна 4 главу. Прочитаю 9 и 10 стихи, а потом 16, 17 и 18. 1 Иоанна 4 глава 9 стих. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Это и есть объективные факты Евангелия, относящиеся к рождению, жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Пожалуйста, заметьте, что мы спасаемся не потому, что мы любим Бога, но Он возлюбил нас. Это Он принял инициативу и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Слово «умилостивление» смущает некоторых людей. Греческое слово здесь — это «хилостерио». Это то же самое слово, которое используется в обозначении крышки завета, Крышки Ковчега Завета или престола милости в святом святых иудейского святилища. В этом Ковчеге Завета лежали скрижали 10 заповедей, олицетворяющие собой закон Божий, его осуждение и проклятие. Данный же престол милости или крышка ковчега покрывала эти скрижали, символизирующие это проклятие. И эта крышка обозначается словом «умилостивление» или «искупление», как говорят некоторые переводы Библии. Понимая это, давайте читать стихи с 16 по 18. «И мы познали любовь. Вот что нам нужно познать. Вот почему я собираюсь потратить два урока на изучение любви Божьей. Итак, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Нам предстоит познать и уверовать в любовь Божью. Некоторые говорят, что такая любовь слишком добра, чтобы быть истинной. Она абсолютно противоположна человеческой любви, и мы увидим это в последующих уроках. И мы познали и уверовали, что Бог принял нашу сторону, Он за нас. Эта любовь и есть любовь Агапы, безусловная любовь Божия, способная на самоотречение. И мы, говорит апостол, уверовали в эту любовь к нам. Бог есть любовь. Пожалуйста, заметьте, что Бог не говорит о том, что любовь является одним из качеств Бога. Он говорит, Бог есть любовь, и точка. Все, что касается дел Божьих, Его суд, все, что Он совершает по отношению к человечеству и ко всей вселенной, всегда основано на Его любви. Иногда складывается впечатление, противоречащее этому, особенно если вы читаете Ветхий Завет, но факт есть факт. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, то есть в тот момент, когда вы начинаете пребывать в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. И 17 стих. Любовь до того совершенства достигает в нас, то есть наше понимание любви Божьей настолько приближается к действительности, что мы имеем дерзновение в день суда. Кто из вас имеет смелость в день суда? Почему мы можем иметь смелость и дерзновение? Вот причина. Потому что поступаем в мире сём, как Он. В оригинале мы находимся в этом мире так же, как Он. Другими словами, когда вы принимаете Христа, Бог больше не смотрит на вас, как на того, кем вы являетесь сам в себе, на грешника. Он смотрит на вас, как на того, кто в Его Сыне, кто вы в Его Сыне, как на святого и непорочного. В послании Ефесянам 1:4 мы читаем, что Бог избрал нас во Христе, чтобы мы были святы и непорочны. Так Бог смотрит на вас с того момента, как вы уверовали во Христа. Сейчас продолжим читать 1 Иоанна 4:18. «В любви нет страха. Когда вы по-настоящему понимаете любовь Божью, страх перед судом оставляет вас. Но совершенная любовь, то есть та любовь Божья, которую мы познаем, изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». После того, как вы познали любовь Божию, боитесь ли вы суда и наказания? Нет, потому что любовь Божия освободила вас. Но боящийся не совершен в любви. Если вы боитесь, то значит вы еще не познали эту любовь. Вот почему нам предстоит пройти два урока, изучая эту удивительную истину. Что же представляет собой субъективный опыт в этом отношении? Если я уже спасен, если я уже совершенен во Христе, если я уже оправдан в Нем, означает ли это, что я могу жить так, как мне хочется? Друзья, Библия не содержит в себе учение о дешевой благодати. Учение дешевой благодати говорит о том, что можно жить так, как тебе хочется, потому что ты спасен во Христе. Некоторые христиане уклоняются в это представление. Разберем пример. Я работал миссионером в Уганде, и так как мои родители родом из Индии, один из уроженцев Уганды пришел ко мне. Он думал, что я индуист, и он задал мне вопрос, «Спасен ли ты?» Я спросил, «Спасен от чего?» Он сказал, «Спасен ли ты от греха?» Я ответил, «Не можете ли вы уточнить, о чем вы говорите? О вине и наказании за грех? О силе и рабстве греха? Или о греховной природе и присутствии греха? Что вы подразумеваете в вашем вопросе?» Он посмотрел на меня и сказал, «Вы говорите, как пастор». Я ответил, «Да, я пастор». Вы видите, когда Библия говорит о спасении как об опыте, она использует все три глагольных времени. В тот момент, когда вы принимаете Христа, и вы переходите от смерти в жизнь, вы можете сказать, «Я спасен, но только от вины и наказания за грех». Это спасение произошло в будущем, в прошедшем времени. Но сейчас, в процессе освящения, вы можете сказать, «Я спасаюсь ежедневно, когда я учусь ходить в Духе». Это будет сказано в настоящем, но это не изменит вашей греховной природы. И однажды, когда Христос придет, и вы будете прославлены, и сможете сказать, что вы полностью спасены, но до тех пор вы должны сказать: «Я буду спасен в будущем времени». Итак, вы уже спасены от вины и наказания греха за грех, вы спасены ежедневно от силы и рабства греха, и вы будете спасены, когда Христос придет, от греховной природы и присутствия греха. Итак, я сказал этому молодому человеку: «Если вы спасены», а это он и пытался сказать, «то почему я слышу от вас запах бананового пива?» Это такой спиртной напиток. И он ответил: «Пастор, я спасен благодатью, а не тем, что мы делаем». В принципе, он был прав, но он искажал истину. И поэтому я сказал: «Объясните мне, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря «спасен благодатью»?» И он сказал мне: «Христос совершил все вместо меня». Я ответил: «Неужели? Неужели вы хотели сказать, что Он прожил совершенную жизнь вместо вас?» Он ответил: «Да, сэр». Я сказал: «А как насчет смерти на кресте? Может, и на кресте Он умер вместо вас?» Он ответил: «Ну, наконец-то вы поняли, о чем я говорю». Я сказал: «Нет, я просто хочу довести вашу теорию к своему логическому концу». Он ответил: «Что вы имеете в виду?» Я сказал: «Раз все это так, то Он и на небеса уже отправился вместо вас». Он ответил: «Нет, нет, я отправлюсь на небеса». Я сказал: «Брат, если вы собираетесь на небеса, вы должны понять, что вы были вовлечены, включены и в Его жизнь, и в Его смерть, потому что перед тем, как Бог мог спасти вас, Он должен был поместить во Христа вас и связать со Христом все человечество. Бог объединил божественных Христа с нашей общей человеческой природой. Иисус стал Бога-человеком, и это сделало Его нашим Спасителем. Итак, когда Он жил совершенной жизнью, вы были в Нем. Когда Он умер на кресте, вы умерли в Нем. Вы не верите мне? Почитайте свою Библию во 2 Коринфянам 5 главе 14 стихе, где сказано: «Если один умер за всех, то все умерли». Поэтому я желаю, чтобы вы посмотрели еще на один текст. Он имел карманную версию Нового Завета в кармане. И я мог открыть тексты на эту тему. Я показал ему утверждение, которое Павел написал Тимофею, такому же молодому человеку, как и он. 2 Тимофею 2.11. Слушайте, что Павел написал здесь. «Верно слово», то есть это истинное утверждение, достойное доверия. «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». Заметьте, что мы должны сперва умереть со Христом, чтобы мы могли жить в Нем, с Ним. В этом мире вы рождаетесь жизнью, которая осуждена на смерть по причине греха Адама и плюс ваших грехов. Но в Евангелии это положение меняется. Вы можете сказать: «До свидания жизни, которую имеете при рождении, потому что Он умер на кресте. Взамен Бог даст вам свою жизнь Духом Святым». Дорогие друзья, что представляет собой христианская жизнь? Эта жизнь является показательной жизнью. Что я имею в виду? Наша жизнь свидетельствует или доказывает другим людям правду о нашем спасении. Иисус сказал в Иоанна 13:34-35: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, как я возлюбил вас». Вот почему Иисус в Нагорной проповеди из Матфея 5 главы сказал: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Или другими словами, вы будете отражать любовь своего Отца Небесного. Вот почему христианская жизнь является показательной. Если христиане будут любить друг друга, то тем самым они будут свидетельствовать миру об этом. Тогда в Уганде не будет ничего, никакого геноцида, когда христиане убивают христиан и прочее. В Ефесянам 2.10 сказано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Это значит жить не для своей пользы, а для пользы другого. Затем в Титу 3 главе Павел проясняет, что христианам следует почаще вспоминать и стараться быть прилежными к добрым делам, не ради своего спасения или мира, но ради пользы другого, то есть для того, чтобы другие могли видеть любовь Божию в действии. Позвольте поделиться с вами двумя цитатами. Одна принадлежит известному атеистическому философу, который был сыном лютеранского пастора. Его звали Ницше. Вот что он сказал христианам. «Если вы ожидаете, чтобы я поверил в вашего Искупителя, вам нужно будет выглядеть гораздо более похожими на искупленных». И вторая цитата принадлежит Махатме Ганди, великому индийскому лидеру. Когда он работал в Южной Африке юристом, он сказал эти слова датчанину, представителю реформаторского движения, который содействовал апартеиду, что противоречит Евангелию. Махатма Ганди сказал, «Когда вы, христиане, будете жить жизнью вашего учителя, вся Индия поклонится вам и примет христианство». Знаете ли вы причину того, что христианство имеет такую плохую репутацию на Ближнем Востоке, в земле иудеев и мусульман? Потому что они видят по телевизору и читают в газетах обо всех ужасных вещах, которые имеют место в христианских странах. Мы не боимся открывать наши проблемы, но для них то, что мы делаем, является противоречием тому, кем мы являемся. Это касается христианских стран. Пожалуйста, помните, что опыт спасения нужен для свидетельства. Он ничего не добавляет к нашему спасению, но он демонстрирует, открывает и свидетельствует силу Евангелия в нашей жизни. Евангелие предназначено не только для того, чтобы спасти нас от смерти и даровать жизнь, и чтобы избавить нас от осуждения, чтобы даровать оправдание. Евангелие также спасает нас от жизни эгоизма и дарует жизнь, исполненную бескорыстной любви. Вот почему Евангелие важно. Сейчас в заключение давайте взглянем на соотношение между двумя аспектами спасения. Объективные факты – рождение, жизнь, смерть и воскресение Христа, которые спасают нас, и субъективный опыт, который сопровождает принявших Иисуса как своего Спасителя. Весь истинный христианский опыт, это нам обязательно нужно знать, основан на объективных фактах Евангелия. Помните, что этими объективными фактами является рождение, жизнь, смерть и воскресение Христа. К этому нечего добавить. Позвольте мне прочитать очень важное утверждение, которое Павел написал Коринфянам. 1 Коринфянам, 3 глава, 11 по 13 стих. Нам необходимо помнить об этом. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Видите ли вы, основания очень важны. Однажды в Нью-Мексико, столице Мексики, произошло землетрясение, где разрушились многие здания по причине своих непрочных оснований. Но при таком же землетрясении в Калифорнии большинство зданий останется стоять. Почему? Потому что Калифорния имеет очень строгие законы о строительстве фундаментов по причине сейсмической активности в этом регионе. Христос является основанием для христианского опыта каждого человека. Далее Павел говорит, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного». Оно уже положено. Рождение, жизнь, смерть и воскресение Христа – это история. И это основание Иисус Христос. В стихе 12 мы встречаем упоминание о строительных материалах, как метафора христианской жизни и христианского учения. Если кто-то строит на этих основаниях, то есть из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, это строительные материалы тех дней, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Какой день? День преследования или день суда и так далее. Потому что в огне открывается, речь идет о преследованиях, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Вы знаете, что в преследованиях ваша вера испытывается, но если ваша вера основывается на том деле, которое Иисус Христос уже совершил, оно устоит. Если же ваша вера основывается на ваших чувствах, которые постоянно меняются, то это приведет к потере веры. Итак, во-первых, мы должны уяснить, что все, что мы переживаем и во что верим, должно быть основано на объективных фактах об Иисусе Христе, Его рождении, жизни, смерти и воскресении. Следующее. Если наше знание этого Евангелия будет неполноценным, то таким же неполноценным будет и наш опыт, потому что наш опыт имеет прямое отношение к нашему пониманию Евангелия. И еще. Если наше познание Евангелия и субъективных фактов Евангелия неправильное, что является другой крупной проблемой многих христиан, то таким же будет и наш опыт. Многие христиане путают христианскую жизнь с Евангелием. Однако христианская жизнь не является Евангелием, она является применением Евангелия, она является плодом Евангелия. Но Евангелие — это то, что Христос совершил для человечества 2000 лет назад. Дорогие друзья, я завершаю этот урок с глубокой озабоченностью и пожеланием, чтобы мы понимали объективные факты Евангелия и два аспекта спасения, чтобы наша вера покоилась не на том, что Бог делает для нас, в нас Духом Святым, потому что нигде в Библии не сказано, что Дух Святой является Искупителем. Мы имеем только одного Искупителя, Иисуса Христа, и Он приобрел наше искупление во всей своей полноте и завершенности, пока наша вера будет покоиться на совершенном деле спасения. Наша христианская жизнь будет правильно отражать это. Моя молитва о том, чтобы вы знали эту истину, истину, какова она есть в Иисусе Христе, и она освободила вас. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.